начать с того, чтобы все-таки поблагодарить Игорь Александровича Савкина за издание этой книги. Трудная книга и большая, вот, и все-таки такой подвиг издательский не всякий может совершать сейчас, а вот он был тем не менее совершен. Так вот, ну здесь вы видите, это буквально второй день после моего приезда в Париж, в июле 16 июня 91 года. Вот видите, такое совершенно восхищенное лицо, вот, первое ослепление от этим блистающим, блистательным городом, а потом начались встречи с парижанами, с представителями русской эмиграции. Вот вы здесь видите Протея Борис Бублинский, который первым, можно сказать, ввел меня в русский Париж православный, знакомил с какими-то людьми, дал телефон, посоветовал, в какие церкви стоит приехать, в каких приходах интереснее оказаться. Вот. Я приехал не с пустыми руками. Должен сказать, почему я приехал и остался. Я приехал не с пустыми руками, а с огромными надеждами. Дело в том, что к этому времени, уже 12 лет, как я по воле КГБистов из 5-го идеологического управления, так называемые пятки, был превращен диссидентом. То ли потому, что нужно было план какой-то выполнять, то ли премию получать, не знаю. Они меня выгнали из аспирантуры Московского университета, с ИСТФАКа, и из очень престижного института искусствознания. Я оказался полуизгоем, полуподпольным в Москве. Продолжал, поскольку терять уже больше было нечего, общаться с отцом Дмитрием Будком, опальным священником, с отцом Александром Мейном, с отцом Всеволодом Штыгером. Но, в общем-то, я никогда не занимался ни политикой, ни какой-то пропагандой на улицах, я не кричал там, как баптисты с Евангелием в руках, какие-то там призывы. Вот. Но, тем не менее, меня жизнь как-то так повернула, что я сумел чудом, можно сказать, устроиться по договору, по знакомству в издательстве «Молодая гвардия», где нужны были внештатные рецензенты конкурсов, то есть на стихи, на поэзию, на прозу, рассказы и рисунки. То есть это были в основном детские, юношеские работы и работы самодеятельных авторов. Жить было можно, много было времени, я писал эти рецензии, а для себя писал стол. Вот за эти 12 лет жизни в Советском Союзе мне удалось опубликовать всего лишь около 20 довольно безобидных статей. Из них, может, только 5-6 стоящих. Ну, например, статья об омравлении, которая была мной, можно сказать, открыта. Статья о искусстве Александра Чижевского, его рисунках. Вы знаете этого замечательного ученого. Была опубликована статья о древнерусской космологии, тоже впервые дохристианской. Это статья об оккультных истоках русского авангарда, космический культ русского авангарда. Ну и, наконец, за подписью митрополита, простите, тогда еще архиепископа Катерина Волоколамского, в Цюрихе была выпущена моя статья на четырех языках в сборнике «Русская православная церковь». Большой такой историко-культурный очерк. Я очень рад, что удалось в то время написать, это 82-й год. В преддверии вот этих подготовительных всяких мероприятий в тысячелетии крещения Руси. Ну и последнее, что мне удалось сделать, но не удалось опубликовать в России, это сделал Никита Струн в своем личном перерасходе в 91 году, статья «Иконосфера русской культуры». Вот с этим начинанием я приехал в Париж. Это не отчаялся, как и многие вот преследуемые такие, вот, знаете, как я, диссиденты религиозные. Я жадно просто впирал в воздух свободы, которая тогда появилась, религиозной свободы. У меня был полный энтузиазм. В 90-м году, в марте, в литературной газете было опубликовано мое обращение о будущем наших храмов. За подписью блистательных совершенно ученых наших, писателей, художников, композиторов. Такая плеяда просто людей, там, Аверинцев, Дмитрий Лихачев, ну и так далее. Это речь шла о том, что эти святыни общие, не только русские православные, но и других религий, должны, в конце концов, быть подрощены верующим. Речь шла о соборе Василия Блаженного на Красной площади, в Московских соборах. Как ни странно, этому делу был дан ход. В конце концов, три собора были отданы, и даже предел Василия Блаженного в этом музее, храме, покрова, находится на Красной площади. Тем не менее, плачевное состояние памятников церковной культуры, особенно архитектуры, просто доводило до исступления и до каких-то невероятных состояний, не только меня, но и многих. Хотелось спасти то, что можно. Эти памятники отдавали верующим, еще советские власти, и говорили, делайте, что хотите. А в этих церквях были и курятники, и клубы, и склады, и так далее, и так далее. Просто разрушались. Я собрал материалы об этом в Министерстве культуры Российской Федерации, написал статью на ступенях русского храма и с ней приехал в Париж. Опубликовать эту статью в России, в Советском Союзе, было невозможно. Она была опубликована Ириной Адовальской, вот как раз внизу, в журнале газеты «Русская мысль», и вызвала довольно большой отклик среди мигрантов. Вокруг этих инициатив, а одна из этих инициатив заключалась в том, чтобы организовать с помощью международной экспертной группы эталонную реставрацию выдающихся памятников русской архитектуры и иконописи. Я называл эту программу «Святые России» и искал поддержки у европейских интеллектуалов и у русских эмигрантов. Кое-что удалось найти. Самое, то есть там поддержали очень известные люди, почти вся эмиграция, люди с грунтами такими дворянскими фамилиями. И такие ученые, как президент Французской академии наук, Рафаэль Дамбрус, кстати, наполовину грузинка, наполовину русская, по происхождению, не православные. Жан Дормесо, многие очень известные деятели французской и русской культуры в Европе. И самое интересное, что к концу моего пребывания в Париже, трехмесячного, я получил поддержку, вот, пожалуйста, следующий кадр. Это поддержка советской делегации, постоянно при ЮНЕСКО, за подписью ее руководителя Николая Ванейко, моя инициатива по созданию церковных музеев и вот этой программы «Святыня России». Он обращался с письмом к Фредерику Майеру, генеральному секретарю ЮНЕСКО в то время, с просьбой включить программу ЮНЕСКО, а как раз вот этот мой проект. То есть открывались совершенно невероятные возможности, очень широкие. Но в этот момент Советский Союз уже рушился. А вместе с ним рушились все мои планы. Как оказалось, к лучшему. Потому что само проведение вернуло меня к моему настоящему призванию, к научному и литературному творчеству. Тем не менее, вот те знакомства людей, которые меня поддерживали, они остались в памяти и им посвящены многие страницы вот в этой книге. Вот, например, отец Николай Азорин, замечательный немец, православный священник, который у меня ни капли русской крови. Он наполовину латыш, наполовину немец. Русеющий, как его называли, поп. И вы видите сами просто по фотографии. Человек, который очень много помог мне сориентироваться в духовном плане на Западе. И ниже вы видите Галину Вишнявскую, которая поддержала вместе с Ростроповичем и мою инициативу. Я собирал письма подписи в поддержку этой инициативы вернуть Святыня Верующая. Внизу вы видите как раз эту замечательную ученую Карен Дамбрус. Здесь вот слева направо это архиепископ Антоний Жирневский Бриташевич. То есть когда я приехал второй раз на Запад, уже после краха Советского Союза, после Беловежской пущи, это была весна 92 года, я, несмотря ни на что происходящее, я летел, в общем-то, окрылённый всякими надеждами, и не с пустыми руками, опять же. Но в Женеве я учился три месяца с небольшим в центре европейской культуры. Но это такая при Женевском университете, такая, знаете, простецкая такая ловушка, экономическая, вот, для каких-то людей, которые хотели бы там что-то такое для себя получить. Там были румыны, которые перешли к католицизму, был поляк, который так был, который... Из Москвы было четверо человек, и все остались при своих убеждениях. Никто не занимался какими-то расшаркиваниями с католиками. Но самое интересное, что это время я использовал для того, чтобы глазами директора издательства «Рождон» Серкова Владимира Дмитриевича подписать заявку, даже получить аванс на мою книгу по-французски «Золотые купола». Вот. И привез три статьи уже, переведенные на французский язык. к сожалению, жизнь так завертелась, что я даже не сумел этот фильм закончить и издать по-французски. Я не успел перейти на русский, потом она вышла, эта книга под названием, ну, в общем, там две части книги. Одна называется «Под бесконечным небом», посвящена представлению мироздания в русской культуре, археологических таких каких-то эпох до советского московского андеграунда до конца 80-х годов. И там была большая глава, есть большая глава о русском средневековье. Вот как раз вот эта глава, она развивала тему в моей статьи об иконосфере русской культуры и показывала, как это иконосферное мышление, как оно влияет на, повлияло на всю русскую культуру той эпохи. И вот с этой темой я обратился к, из журнала «Свечников», я обратился к Николаю Владимировичу Волскому, сыну знаменитого богослова. Вот он сказал, да, я читал вашу статью, она очень меня заинтересовала. Вот я сказал, знаете, у меня есть идея, может быть, написать докторскую диссертацию на тему, по-французски, на тему символика русской средневековой культуры. Он сказал, да, обратитесь к Никитискому, это мой друг, он преподает, как я, в Нантер, я не могу вам преподавать, потому что я специалист по другой эпохе, а он может стать вашим научным руководителем. Так и получилось. Перед отъездом в конце лета 1992 года я записался в докторантуру университета Нантер с этой темой. Никита Струнов поставил свою подпись. То есть, в общем-то, мне было чем заниматься, и я возвращался в Россию полной надежды и планов работать, не покладая рук. Тем более, что у меня с собой были, ну, какой-то небольшой запас французских и швейцарских франков, который позволял мне не искать работу. То, что ее найти будет трудно, я помню еще и до отъезда в Швейцарию осенью 91-го года. Но то, что я увидел в Москве, меня просто поразило. Все сбилось с места. Страна медленно тонула в каком-то небытии. Особенно хрупкие какие-то слои, вот, знаете, творческая интеллигенция, все мои друзья, мои среды пребывали в чудовищно тяжелом состоянии. В жизни литературного труда было совершенно огонь. Мои статьи отвергали, говорили, ну, напишите что-нибудь, какую-нибудь сенсацию историческую, что-нибудь такое, чтобы читателя можно было зацепить. А это нет, не можем публиковать. Я переводил какие-то брошюры, статьи с французского, журнала «Алгоры», Сиан Сувирит. Кстати говоря, аналог традиционного журнала «Алгоры», который очень заинтересовал тогда вообще европейского читателя. Эти статьи с трудом публиковали, но они не давали возможности жить. Я перевел книжку «Детского оператора», и мой старый знакомый редактор, который мне 15 лет вместе работал, сказал, знаешь, старик, вот если хочешь, вот через 2 года я тебе выплачу полностью гонорар по договору, который был заключен, или сейчас получай половину. Я вам снова могу и согласился на половину. Все остальные мои знакомые разбрелись по каким-то крошечным, как бы кружка, что ли. Какие-то занимались рекламой, какие-то занимались набором литературных негров, с тем, чтобы какие-то очередные писать либо любовные романы, либо какие-то фэнтези, либо какие-то детективы и так далее. Меня все это воротило. Я сидел за письменным столом и видел, что и слышал, что вокруг стреляют. По ночам кричали какие-то люди. К милиционерам было страшно подойти, потому что это бывшие братки, которые вместо милиционеров пошли на их место. Ну и так далее, и так далее. Вот это почти 3 года испытал вот это чудовищное унижение, дошел до голода, потому что в конце концов денег мне перестало хватать. Но тем не менее я написал и диссертацию для Струнова наполовину, и вот большую часть книги «Золотые купола». В этот момент, осенью 93-го года, по-моему, в сентябре, когда Струнов приехал в Москву, он сказал мне через секретаря, я ухожу на пенсию, я не могу быть вашим научным руководителем. У меня опустились руки. Что мне было делать с этим текстом? Неделю я ходил, не знаю, что делать, вокруг письменного стола, как вокруг минного поля. Думал, ну что, сжечь все. Начать какую-то жизнь, не знаю, просто чтобы выжить, пойти хоть куда-нибудь работать, хоть на стройку, хоть куда-нибудь. Потому что работать головой было уже невозможно. надо было лгать, надо было изгораться, в общем, заниматься тем, о чем я говорил. И потом вдруг мне пришел в голову другая мысль. Я тогда на русском языке. Плюну назад в Париж, на все на свете, буду жить как получится, а там как Бог даст. И что вы думаете, я так жил, потом началась эта страшная история с Белым домом, после которой, конечно, от России, от меня лично, как от призрака, отвернулись практически все. Мой знакомый приятель в Париже, из Подмосковья, как-то сказал мне, переписывать, о чем ты думаешь, страны больше нет. Вот с этими словами в голове, как с пули, где-то вот засевшего в черепе, я жил несколько лет. Я жил только надеждой, как и все, что как-нибудь все-таки Бог смилостивился над нами. Все было сплетено. И люди, и сбережения. Я, в общем, был небедным человеком. Я стал совершенно нищим. Все мои сбережения, там, 25 тысяч рублей в банке, все, как у всех, были просто ликвидированы. И вот в этот момент, вдруг, это было начало января 95-го года, ко мне позвонил знакомый русинец из Парижа, француз. И предложил встретиться. Жена у него русская была, он приезжал каждый раз на каникулы отдыхать в Москву на зимние. Ну, я заинтересовался. Мы с ним повидались, встретились в каком-то кафе, на накормил, видимо, такие опавшие щеки, вот, какой-то простец с коридой. И сказал, я стал профессором, заведующим кафедрой университета в Нанси. Я ему рассказал свою историю про Струга, удивился. Сказал, ну как помочь тебе, не могу. Если бы ты согласился писать под моим руководством диссертацию, посвященную русскому авангарду, то я мог бы тебя взять в свои соискатели, вот, и даже если ты защитишь эту диссертацию, потом мог бы преподавать у нас на кафедре. Я предложил ему тему. У меня в голове уже давно вертелась эта тема. Архаика в русском авангарде. Точнее, она звучала как архаические черты в русском авангарде. Он согласился. Сделал мне вызов и совершенно без денег. Уже весной, начало лета 95-го года я получил визу в посольстве и поехал за напутствием с духовным советом к известному в то время старцу, отцу Николаю Гурьянову на острове Зарит, на Псковом. Рассказал ему о том, что меня приглашают на учебу работать во Франции. Я был не один, там по очереди подходили мои друзья тоже к нему. Я был последним, он приоткрыл дверную щель на цепочке в своей избушке. Вот. Я ему рассказал все это, он посмотрел на меня, наверное, долго, там, наверное, секунд пять, может, чуть меньше. И сказал четыре слова, которые вырезались мне в память. И на загадке, которую я мучился, думал об этом много лет. Он мне сказал так, если вас там захотят, и на расстоянии благословил, не касаясь меня, кто мне должен захотеть, в каком смысле? И вот эта фраза, она объясняется в тексте, сейчас просто долго об этом говорить. Он, в сущности, как я понял впоследствии, благословил меня на тяжелейшие испытания, полную неизвестность. Вот. Ну, знаете, я никогда не боялся неизвестности, такой у меня характер. И решил, ну раз так, поеду. Денег у меня тоже не было. Заработать на билет направленно там, за месяц, это было невозможно никак. И тут мне пришла в голову мысль. Я взял свою паспорт французской визы, взял фотографии, которые стала в Женеве и в Париже в предыдущие годы, и поехал в центр. Нашел глазами вывеску турагентства, но угад зашел, поднялся по какому-то затопленному коридору, какой-то облезший дверь с надписью турагентства, открыл, увидел каких-то женщин, двух стареющих, усталых лицами, подошел, посмотрел их проспекты там какие-то туристические. Меня один заинтересовал. Тур автобусный, вся Европа. То есть там от Белостока надо ехать поездом, потом садиться на автобус и объехать. Ну, не всю Европу, а вот Бельгия, Люксембург, Франция, вот эти страны. Я говорю, знаете, может, это вас устроит, я готов бесплатно, как и проехать с вашей группой, если мы я ей буду платить за дорогу, а там осталось. Я, вот у меня есть вызов на учебу и так далее. Они переглянулись, помолчали и сказали, ну, может быть, принесите вашу программу. Когда? Ну, хоть там завтра, когда вы успеете. Проверили все мои документы еще раз, открыли диплом, кстати говоря, с папками в группу, тоже это как-то звучало. И говорят, хорошо, берите группу, вы выезжаете, может, там, в начале июня. Так я приехал во Францию. С тем, чтобы на обратном пути, на границе французско-германской города Метц, оставить эту группу, дальше они возвращались в Россию, а я оставался там. Жить мне было негде. Деньги все кончились, случился вот на ближайшие какие-то там, да, не знаю, там, на неделю на две бы хватило. Но у меня был знакомый, с которым меня познакомили еще в первый мой приезд во Францию. Это был католик бенедиктинец и удивительно талантливый иконописец. Именно интерес и талант его живописи помогли ему сблизиться с православием. Он увлекся в чтение отцов церкви и так далее. И ему было крайне интересно поговорить с православным человеком. Наше первое знакомство состоялось очень удачно. Он сказал, если вам будет интересно, приезжайте еще. С удовольствием вас принял. Я написал ему накануне, то есть уже, по-моему, да, еще в 94 году, после вот этой страшной трагедии Белого дома, когда Россия просто... Мне невозможно было даже мыслить, как дальше там жить, мне лично. И от него пришел вызов тоже, такой вот, что он представляет мне приют. И вот тут, к сожалению, нет этого, его фотографии не поместилось. Зато вот тех, кого я упоминал, вот видите, отец Николай Гурьянов, это матерка, это та самая матерка Слезкина, настоятельница Покровского монастыря в Бессипе в Париже, которая впоследствии благословила нас на брак с моей будущей женой Ириной. Они будут сейчас речь покоя. Это удивительный иконописец отец Георгий Дрогут, и я ездил в русский скит под Мамелоном, недалеко от Реймса. Он стоит как раз на фоне иконостаса, который частично написал он, а частично его ученица, православная японка, родом из Токио. Он тоже поразительный, удивительная история. Вот. Это, кстати, фотография Пасхи в Женеве у семейства Самаринов, знаете, знаменитое семейство. Вот. Тогда же мы ездили из этого скита всех святых Дня Российской, посиявших из Мамелона, к Люксембург, Чингизайтлану. Тогда он там был послом, но охотно поддержал тогдашнюю еще инициативу православной святыни и так далее. Когда я вернулся в Москву в 91-м, сначала потом в 92-м году, чудовищный исход, просто, знаете, людей, как ни странно, сближало некоторые. Какие-то находились люди с небольшим каким-то, с небольшими возможностями, они всегда сплачивали людей, чтобы как-то отогреть. И вот таким человеком была директор музея Достоевского, музея квартиры Достоевского на Выжидонке, где я познакомился с писателем Олегом Васильевичем Волковым, который мне сказал в ответ на мой вопрос, ну как сейчас можно помочь нашей стране, которая гибнет на глазах? Он сказал, приходите, мы поговорим. Я пришел к нему в гости, он мне сказал так, выслушал меня, вот все эти мои приключения и начинания, и сказал, каждый должен делать то, к чему он призван, и ничего другого. Иначе никак помочь ему ничему не сможет. Значит, я сказал, нет никаких общих дел. Есть. Только они собираются из малых дел отдельных людей. И тогда эти дела становятся общими. Ну, в общем, он меня убедил, и успокоил. За что я очень благодарен. Вот. Когда я уже в полном отчаянии прожил у приюте бенедиктинцев отца Ефрема несколько месяцев, потом, да, я как в это время записался как раз в аспирантуру, а потом в докторантуру университета Нанси. Он помог мне в этом деле. Как только я приехал с этой записью, университет он меня позвал к себе в кабинет и сказал, я знаю, что вам нужно бывать в Париже, учиться, посещать библиотеки. Мой монастырь находится, наш монастырь находится в 80 километрах от города. Конечно, жить здесь вы не сможете постоянно. Чтобы вам на первых порах хватило на жизнь, Я хочу вам подарить собственное содержание 10 тысяч франков. Меня просто все воскликнуло внутри. Вот это была настоящая, совершенно бескорыстная любовь человека, который как так ставить в сущности поступал. Я спросил его, воскликнул, скажет, ну как же мне вас благодарить? Он заткнулся, очень сдержанно ответил, как Господь еще. Вот такие были люди. Вот такие люди помогали выжить мне, понимая, что такое беда. Мы очень любили Россию, понимал, что происходит, ужасался, потому что было с этой русской мафией, с этим Ельцином. Вот. Но сказал, что эти страдания не навсегда. Конечно, вы выстоите, только очень большой ценой. Вот. И вот в начале 96-го года я ездил в Париж. Там была своя какая-то богемная жизнь с выходцами. Беглецами, он сказал, из России, богемная молодежь, поэты, художники, которые как в России были в Советском Союзе в подполье, так и во Франции, в Париже оказались в подполье. Это их образ жизни. Ну, это отдельный разговор, там, почитайте, может, в книге. Вот. Главное, что я познакомился совершенно случайно с своей будущей женой. Тогда ее звали Берен, и ее фамилия Семена Матяншанская, и меня просто поверил какой-то внутренний образ, говорит, нет. Знакомый у нас общий знакомый художник из Кёльна, который приехал в Париж, и, в общем, сказал, что вот ты сколько живешь здесь, один, что ты не женишься. Я говорю, ну как, без денег, вот, надо бы хотя бы диплом там закончить, научить там докторскую, какое-то место. Вот он сказал, да, здрасте. Бог все устроит, она очень добрый человек, очень верующий. Попробуй. Ну ладно, раз так, ну дай мне телефон. Адрес. Понимаешь, у меня нет телефона адреса. Что-то бестолково сейчас. Зачем ты тогда про него мне говоришь? О, ну стой, с такой фамилией. Ты где-нибудь в Париже, кто-нибудь ее знает. Как ни странно, оказался прав. Вот тот самый Борис Болгарский, который вы увидели в начале, на вопрос, а не знает ли он, вероятно, на Матяншанскую, он сказал, да, конечно, знаю. А на ваш прихожан? Нет. А служил отец Борис Болгарский на Эрдаю, замечательном соборе Александра Невского, которые все знают. Он сказал, ну, она служит, она прихожанка Шатне Малабридец под Парижем, вот, на самом окраине Парижа. Попробуйте спросить при церковном дворике, там в домике, там кто-нибудь вам скажет. Точно. Я сказал, Иринушка, конечно, я знаю. Открыл дверь такая женщина на чистом языке. Он сказал, подождите, вынесли мне телефон, передавайте от меня привет. И так далее. В общем, это знакомство, я позвонил, представился, он очень удивился, говорил по-французски. Он сказал, ну, знаете, стало странно, но если вам интересно, вот у нас будет там на приходе совещание, собрание, обсуждение молодых католиков, православные каких-то проблем верующих, православной молодежи на Западе. Приходите, если интересно. Так я познакомился с нею и с отцом Михаилом Евдокимовым. Вот он здесь. Это я на навечание на кладбище Сан-Жан-Ярк-Буат, там связан храм замечательный. Вот. А это уже во дворе дома отца Михаила, отец Ирины, Петр Николаевич Семенов Тяньшанский, ее мама, француженка, сестра, то есть тетя Ирина, вот она, София из Марселя, а это тетя Мариша из Парижа. Вот. А это жена отца Михаила, замечательная женщина. Вот. Ну, о каждом много говорить, просто мне не хочется занимать время. Вот во время моих пребываний, дальнейших знакомств, мне довелось встретиться со многими потоками первых русских иммигрантов. Вот, например, это вдова известного иконописца, богослова Леонида Успенского, Леонида Александровна Успенского, которая жила там еще куда 100 лет. Потому что старчество было, сам же Женевьев Дюбуа. А теперь два слова буквально о том, что как раз перед самой женитьбой, в июне 97 года, я получил контракт, обещанный мне, на сыне преподавания на 2 года. Вот. И начал после свадьбы, путешествия в сентябре, началось преподавание. Я очень живо взялся за дело, но совершенно не понимаю, в какую среду я попал. Я попал в среду завистников, необычайно серых людей и мстительных. Видите, я там в Новосибирске изобразил бурную деятельность, организовал там цикл лекций, читал там русскую культуру, пытался там театр организовать, ну, многое что. И вот меня местная пресса как-то прославила очень. Когда коллеги на кафедре увидели эту статью, групповым молчанием все это встретили, спросили только, сколько студентов, сколько людей пришло на вашу первую лекцию. На этой 5 вечеров русской культуры, там, начиная от архаики, кончая, опять же, авангардом уже таким поздним советским. Я сказал, ну, человек 30 с лишним. Это было неслыханно много. Правда, из них, я сказал, у меня было ни одного студента с русской кафедрой. Ну, это неудивительно. Неудивительно, потому что туда отбиралась сервис. Люди, которые ну, просто вот, никуда не были годны, и уволить их или как-то там отчислить было невозможно, потому что на кафедре осталось без студентов. В общем, начались какие-то очень тяжелые отношения с преподавателем, и самое главное, с моим научным руководителем. Это вот кадр защиты. Вот, мой руководитель научный с таким искаженным от злобы лицом. Он меня просто возненавидел. Потому что я написал диссертацию очень большую, 760 страниц по французски, архаику русского авангарда. Он ничего не понял. Вообще. И потом это было много. И вот от того, что он ничего не понял, он пригласил, ну, людей зависящих от него, например, вот этот вот тоже крайне правый. Он преподавал там на кафедре, но он был специалистом по церковной истории. Например, спор на Афоне и Неславцев и Иноборников. Ничего не понимал он в авангарде. И только один человек, вот, Жан-Клод Лян, профессор завкафедры Лионского университета, специалист по Хлебникову, лучший во Франции, один из лучших в мире, в Западе, полностью поддержал на работу, в восторге. И он понял, с чем я столкнулся, зная прекрасную кухню. Вот это директор, председатель жюри, специалист по Мирхольду, он человек недалекий и, главное, специальный. Это человек, который культурного атташе в Москве, посольство, потом был культурного атташе в Нью-Йорке. То есть человек секретно, скажем так. И он был друг вот этого моего профессора. Кто сказал, слушай, это у Байдена выскочку надо топить. Он не должен защититься. И тут начали оттопить. Мы сначала пугали, как хотели, говорили, что смотрите, вы можете быть недопущены с такой диссертацией защиты. Но в порядке исключения, чтобы дать вам возможность высказаться, мы вас допускаем. То есть такое иезуитское совершенно такое рецензия, предварительный отзыв на защиту. Жан-Клод Лян прислал мне слово, совершенно великолепное, вот, чтобы меня поддержать. На защите, ну, я ее подробно описывал, в общем, она была скандальной совершенно. И прошло блестяще. После того, как жюри вышло, объявив результат, высший результат из возможных, жена, которая там в слезах побежала ко мне в зал, там было столько людей, сколько вас. Все сначала застыли в изумлении, и вдруг такой взрыв, смех, поздравляли. Я просто маленький фуршет был. Я подошел к своему обидчику с бокалом шампанского и сказал, Жерар, ну, все позади, вы же это расхождение, никаких конфликтов не искал, может быть, как-то все наладится. Он сказал, ну что же, желательный успех. Холодные такие волосы. Это было угрозы. После этого все самое неприятное. Во-первых, мою диссертацию запретили публиковать. Во-вторых, во время защиты он произнес совершенно чудовищную фразу. Гора родила мышь, где более умелых и опытных специалистов она представляет огромный неоценимый материал. То есть он намекал на кражу. Понимаете, я был, конечно, ошеломлен этим всем, но тем не менее поддержка у меня очень мастерство ученые, завкафедры в Сорбонне, департамент русского языка, директор института славянских исследований в Париже, очень серьезные люди, вряд ли вы знаете их фамилию. Они читали мою диссертацию на защиту, жюри их не пустило к моему руководителю, потому что он знал, что тогда он не сможет меня утопить. Вот. И после этого один из этих, как раз это Франциск Хорт из Сорбонны сказал, ну, я поздравляю вас с защитой, с успешной, я не сомневался, что он так будет. Вот у нас сейчас нету места в Сорбонне, но место доцента освобождается летом. А пока я вам предлагаю прочесть курс лекции у нас. Мне очень понравилась ваша диссертация, раздел о культуре сталинизма, прочтите об этом. ну, хотя бы две лекции. Я тут же обратился. На первую лекцию пришло огромная большая аудитория, но на 2/3 было заполнено. Вот, и русские, и французы там были, слушали очень внимательно, были аплодисменты. После лекции он мне ответил, сказал, да, лекция понравилась, студенты были довольны. Читал я, кстати, первый по-русски, но с объяснениями по-французски. На вторую лекцию, когда я пришел, он мне сказал, знаете, сегодня мы обедаем с Абансуром, вот этот тот самый человек, специально. Тут у меня холодок по спине пробежал, я думал сразу, почему это дело. Так оно и случилось. На третью лекцию, да, на вторую лекцию пришло половину меньше людей, на третью почти никого. И я помню, что вот как раз сегодня мне будет произнесен приговор. Так это и случилось. После лекции мы вышли с этим Франсисом Контом в Париж, сели в метро, и там на полном ходу, заглушая шумом метро, он сказал с искаженным каким-то непонятным страданием лицом, мы вас, по-французски сначала, мы вас стрелою свергнем с ваших высот. Я не мог понять этих слов, как будто у меня, как будто вообще какой-то марсианский язык, что, почему, какой стрелой, меня, за что? Он тут же вышел, вот, так оно и случилось. У меня вышел в черный список. Я не мог, я получил запрет на профессию. С тех пор я нигде не мог работать. Это было очень тяжелое время для нашей семьи. Но тем не менее, вы здесь видите, это драма вот этой защиты. Очень интересно, как это в итоге. Раз следующий кадр. Вот, это последний. В 2001 году родилась моя дочка, наша дочка Мелания, она здесь в трехлетнем возрасте. Вот. Это еще одно замечательное священник, отец Николай Чернокрак, всех. На его приходе я очень любил бывать. Приход Серафима Саровского, знаете, надо знать этот приход, там церковь деревянная, маленькая была, которая была совершенно гениально открытие сделана. В этой церкви остались живыми два огромных дерева, они прорастали через крышу. И таким образом ты оказывался какому-то древнему скиту, а на стволе одного дерева висела икона преподобного Серафима. Церковь была в маленьком саду, посреди домов. В общем, такой совершенно удивительный зеленый мир. Это прорыв в такую экологическую архитектуру будущего. Она была построена в 60-е годы, понимаете? И вокруг нее был замечательный теплый приход, мы собирались на чаепитие, когда приходили люди, и французы, и греки, и русские, и сербы, и болгары, вообще все. Знаете, он был для всех. Человек, который, не говоря ничего, съел, как в свое время съел преподобный Серафим. Радость моя. Вот что у меня было написано в глазах. Вот, так что мне повезло с такими людьми. Если я в Париже, вот этот тяжелый 96-97 год, тело было почти на дне, пытался каких-то столов для бездомных, ночевал в сквате один раз у моего знакомого, ну и так далее, я об этом пишу. То душой я просто воспарял по этим православным любимым приходам, отдыхал там, кстати говоря, пил чай бесплатно с каким-то угощением, и тоже мне это помогало. Вот такая была удивительная, трудная жизнь. Если так вот подытожить, она была как бы вся создана из зигзагов, из каких-то острейших углов. Но я ничего не боялся. Знаете, я жил все время, повторяя смысл слова апостола Павла, умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. И еще, видите, вот в голове фраза, она из Андрея Платона. Русский человек может жить как в одну сторону, так и в противоположную. И все время остается целым. Вот эта вот способность оставаться целым, она привела к тому, что я вот шел там вот вперед по жизни, озаренный каким-то таким спасительным и вдохновенной, так сказать, вдохновенной бедностью. Она лишала многих соблазнов. Я просто сидел и работал над своей диссертацией. Более того, когда я жил в монастыре, там делать особо было нечего, вот, я начал писать стихи по-французски. Выпустил книгу стихов под названием «Родина без границ», как я сам Патьяр, который оценили мои знакомые друзья, которые я потом жил у некоторых из них бесплатно многие месяцы, и особенно русские эмигранты, двуязычные, Вот. Но Родина была без границ, но тем не менее я в последние два таких пишу, как эти границы уже в середине 90-х годов, а книжка вышла в 96-м, стали заново прочерчиваться. Я пытался и в Советском Союзе, и за границей жить как русский европеец. Но меня упорно делали русским иностранцем. Вот сейчас вот, я уезжал по жизни там, в сентябре, и в этом окончательно убедился. У меня лично никакого другого будущего там нет, кроме как русского иностранца. Хотя я вошел в культуру, помню, что я писал статьи, это французский художник, там, ну и так далее. В общем, это другой разговор. Вот. Поэтому на этом я хотел бы закончить и пригласить на сцену известного еще человека, барда и большого знатока поэзии русской эмиграции Виктора Леонидовича. Выступаю.